Здравствуйте, Михаил.
Вот, я сейчас работаю, значит, на канале «Ностальгия», вот, где мы пытаемся вспоминать то лучшее, что было в том, в Советском Союзе. Ну, хорошее, я имею в виду. Вот, мы пытаемся убрать некие какие-то политические аспекты той жизни. И если вспоминаем, например, я очень долго упирался, не хотел делать программу про пионерию, но сделал совершенно замечательную передачу про пионерский лагерь. Вот, потому что пионерский лагерь — это целая культура, субкультура, будем так говорить. Случилось так, что с декабря месяца прошлого года, даже с конца ноября, я не смотрю телевизор. После, как мне кажется, позорного выступления перед своими избирателями нашего первого лица государства. Потому что ничего не произошло, ничего не случилось там, да, и я перестал смотреть этот телевизор, потому что я понимаю, что меня начинают зомбировать. Я хотел вам задать серьезный для себя вопрос. Для меня он очень важен. Я пережил какие-то некие критические ситуации в своей душе, но я не могу избавиться от внутреннего диалога. Внутренний диалог, которым, в принципе, там озадачены многие, наверное, и дзен-буддизм, и, наверное, дхьяна, многие. Но я пытался почитать и найти ответ в ваших книгах, которые мне дали заранее, да, когда я готовился к этому телемосту. И я не нашел там, может быть, это еще это следующий этап. Но этот внутренний диалог для меня очень важен, потому что я происхожу сам из московской шпаны. У меня нету каких-то идеалов. Я беседую с кем? Я беседую. Я не могу понять. Я не хочу беседовать с этим человеком, которого показывают все время по телевизору. Вот с вами мне приятно беседовать, потому что я знаю, что вы сейчас мне что-то интересное скажете, над чем я буду думать долго. Где мне искать этот ответ? Как мне прекратить этот внутренний диалог? Или, если не прекращать, то с кем беседовать?
Ну, насчет диалога и с кем беседовать, у меня та же проблема в жизни. Тяжело найти собеседников, которых это интересует, то, что ты говоришь, которые понимают или хотят понять тебя. Вы задавайте вопросы, я буду отвечать, я буду задавать вопросы, вы будете отвечать, и так мы найдем друг друга.
Я понимаю, но дело в том, что я не могу прекратить этот диалог у себя внутри, когда я не получаю информации извне, я перестал смотреть телевизор, и я реально перестал его смотреть, я не смотрю вообще его, да, вот, но жизнь моя вся состояла, в следующем году у меня будет 30 лет, как я отдал его телевидению, я профессиональный тележурналист, и я беседую с собой. А если я беседую с собой, то как мне прекратить этот диалог, как быть самим собой? Вот вопрос мой, в чем заключается, к вам.
Я беседую обычно не сам с собой, я не знаю, вот у меня такой, у меня проблема другая, наверное. Я беседую не сам с собой, я беседую с собой, с тем, каким я хочу быть. Вот я сегодня такой. А завтра я хочу быть другим, потому что Каббала, она требует от человека постоянного изменения. Он должен постоянно подниматься, он должен постоянно изменяться. И я поэтому должен постоянно себя сравнивать с тем каким-то образом или идеалом, который мне представляется, что вот им я хочу быть. И у меня, во-первых, есть с кем беседовать, а во-вторых... Конечно, эта беседа, она, с одной стороны, может быть, успокаивает, одобряет, а с другой стороны, она как-то, ну и разочаровывает. Ты видишь, что не так уж получается тебе меняться.
Я вспоминаю просто, я понимаю прекрасно вас, когда вы окружены своими... учениками, там, теми людьми, с которыми вы
встречаетесь, которых обучаете, и вы с ними можете беседовать на определенном, вот на том уровне, на котором вам комфортно с ними говорить. В определенный момент человек устает беседовать на одну и ту же самую тему. У меня когда-то был такой кризис с моей бывшей женой, первой Анной, которая трагически погибла определенное количество времени тому назад. Я не мог прийти домой, потому что у нас был пресс-клуб, мы все время обсуждали. Да, мы обсуждали Ельцина, Чубайса, там, да, кого угодно, что надо делать в Чечне, что не надо делать в Чечне. Это просто тяжело. Вот, и получилось так, что наш союз распался, но мы, когда я говорю про внутренний свой диалог, я понимаю прекрасно, что я понял вас, что вы беседуете с тем идеалом, которым бы вы хотели быть. Я в журналистике часто очень задавал такой вопрос, когда брал интервью, а перед кем вы бы гордились своими поступками? Обычно говорят перед мамой. Маме бы позвонил и сказал: мама, я вот это сделал, и у меня получилось. Вот, вот когда мы беседуем, и часто такое, вот ты беседуешь сам с собой. Приятно поговорить с умным человеком, да, есть такая шутка. Вот, но умный ли этот человек, с которым мы беседуем? Внутренний, я имею в виду внутренний диалог. Умен ли он?
В Кабале это может быть проще, потому что вам дается установка, каким вы должны быть. Вы читаете как бы инструкцию по самовозвышению, по самоулучшению. И все время видите себя недостаточным, абсолютно не самодостаточным. Вы чувствуете, что постоянно есть что-то делать, куда-то двигаться. Вы видите мир, вы чувствуете, что вы обязаны миру, что вы обязаны себя подтянуть выше, что мир ждет от вас чего-то другого. И это не только у меня такое чувство, это вот у моих многих-многих тысяч, сотен тысяч учеников, следствие из того, что мы изучаем. И поэтому, откровенно говоря, мы не нуждаемся, вот вы тоже говорите, телевидение не смотрю, мне нечем, не с кем там как бы рассуждать. И нам то же самое. И мы тоже находим между собой или с теми людьми, кто интересуется вот этим вот саморазвитием, самовозвышением, между собой находим контакт.
В одной из своих книг вы пишете, что у человека есть хорошие поступки, там, плохие, ну и не очень хорошие, там, да? И что каждый раз, когда, если человек, например, выздоровел, ему врач дал какое-то лекарство, и оно подействовало, то не врач, в общем, не врача надо благодарить, а Творца. Да, как бы возвышать себя немножко, вот, по чуть-чуть, сделать каждый раз вот этот шаг. А правильно ли мы делаем этот шаг? В ту ли сторону мы идем?
У нас цель одна. Согласно Кабале, человек должен возвыситься до уровня Творца. Он должен стать равным Творцу. Каждый. Абсолютно каждый. То есть у каждого из нас есть внутри желание, которое называется душа. Это не то, что обычно люди себе представляют. Это абсолютно эгоистическая внутренняя наша структура, которую мы должны переделать. И в ней мы должны стать полностью равным Творцу, полностью подобным Творцу. Поэтому человек называется Адам от слова «доме», подобен Творцу, по его цели, которую он должен реализовать.
Да, но вы пишете опять же в своей книге, в своих книгах, что высший закон высших сфер – это альтруизм.
Да.
Каким образом человек может достичь вот этого альтруистического понимания действительности и своих поступков?
Мы абсолютно обратны тому образу, к которому мы должны прийти. Это понятно, потому что Творец – это вся природа. Это вечная, совершенная, отдающая, любящая природа, которая все устроила по абсолютно альтруистическому закону. Не тому альтруизму даже, который мы себе здесь представляем на Земле. А она сделала обратными для того, чтобы мы именно таким образом смогли познать, почувствовать, вобрать в себя, сравнить, выбрать именно вот то состояние вечное, совершенное, которое нам предлагается.
Существует сайт, Академия Кабалы, которую вы возглавляете, но также есть, когда вот эта идея возникла, чтобы я поучаствовал в этом, вот в этом действии сегодняшнем, там, да, и поговорил с вами, я думаю, где-то я встречал какие-то книги, я заглянул в свою библиотеку. Вот, она не очень большая. Вот, я нашел две книги. Эти книги не прочитанные были. Это кто-то мне, по всей видимости, задал какой-то вопрос. И я, находясь в каком-то из московских магазинов, эти две книги купил. Вот, но выяснилось другое, что те люди, к которым я стал обращаться с этими книгами, они не знают об их существовании. Первый называется «Сияние Бахир». Вот, это первоисточники Каббалы, написано вот на этой книге. И поэтому вот вы не в курсе дела, что это.
Совершенно.
Потому что здесь в предисловии говорится, что в книге «Зоар», где вы часто про нее говорите, это «Сияние Бахир» цитируется. Там, да? И поэтому вы не знаете про эту книгу ничего. Но поверьте мне, я купил это в московском магазине.
Я понимаю.
Вот. И вторая книга Уилл Парфит «Каббала. Практическое руководство». Она тоже не имеет никакого отношения к Каббале.
Нет. Вы понимаете, Каббала, вы, наверное, слышали, видели это в моих книгах, может быть, или как. Она возникла в древнем Вавилоне 5000 лет назад. И когда вспыхнул эгоизм, для того, чтобы как-то с ним бороться или что-то с ним делать, люди не знали что, и возникла целая школа каббалистическая, значит, которая объясняла, что эгоизм, он возникает специально в человечестве и будет все время расти, для того, чтобы человечество сохраняло свое единство, как и было до этого Вавилона. До того, как люди захотели сделать Вавилонскую башню, подняться до неба в своем эгоизме, до того, как они начали друг друга ненавидеть, до того, как они начали, перестали друг друга понимать. И вот эта методика соединение между собой в один единый механизм, каким нас создала природа, как сама вся природа глобальная, она как маленькую деревню всю себя содержит. Вот эта вот методика, она и называется каббалой. Но эта каббала была скрыта с тех пор, потому что человечество пошло по эгоистическому пути своего развития, и написано еще в тех книгах с тех времен, в книге создания, это со времен древнего Вавилона, что Каббала раскроется в конце 20 века, когда люди наконец-то поймут, что весь их путь был порочным, дойдут до тупика, до полного такого разочарования в своем развитии, увидят, что все системы, которые они создали, общественные, личные, семейные и так далее, все абсолютно разрушается, и нет у человечества вообще впереди никакой надежды. Все погружаются в наркотики, в депрессии и так далее. Вот здесь, когда человек поймет, что его эгоизм привел его вот к такому тупику, снова раскроется наука Каббала и предложит человеку правильно себя выстроить внутри себя и в соответствии с остальными. И тогда мы достигнем состояние общности с природой, почувствуем ее вечность, бесконечность и нашу, соответственно. Не нашу телесную, животную, а нашу внутреннюю, душевную. Настолько, что человек еще, будучи в этой жизни, почувствует вечность. А до этого времени Каббала будет скрыта. Так вот, за то время, пока Каббала была скрыта, написано миллионы книг о ней. Но писали люди, которые ее, в общем-то, не знают, потому что она была скрыта. А как бы догадывались о том, что там, наверное, есть. Поэтому я этих книг не читаю. В Каббале есть всего лишь 5 источников. Знаете, как было 3 источника в марксизме? Так и у нас в Каббале есть 5 источников. И только их мы изучаем.
А если говорить соответствие вот, культуры человека, так сказать, и ну, тем книгам, которые он читал. Мы недавно проводили как раз эфир, у нас такой был, на канале «Ностальгия», вот в программе «Назад в СССР», и мы говорили про читающий народ, о том, что мы очень много читали, и более того, это большое количество книг прочитанных позволяло нам мыслить,
да.
Там, да? И считать себя, ну, во всяком случае, людьми культурными. Недавно здесь, 2 месяца тому назад, я побывал в Китае, вот, и я вдруг понял, что социализм, так же, как у нас, так и в Китае, вытащил с корнем из нас вот какой-то некий культурный слой. Мы перестали быть носителями той культуры. И поэтому мне стало понятно, когда наши эмигранты первой волны говорят, мы русские, а вы советские. Угу. Потому что мы не несем вот на себе да, вот этот, я не знаю, там, ну, понятно, язык Пушкина мы не можем нести, да, или там Достоевского, это понятно, но все остальное, ну, тогда возникает другой вопрос, который я обращаю к вам. Если мы не несем эту культуру, то что эта культура собой представляет?
Какая? Наша прошлая или сегодняшняя?
Наша прошлая.
Ну, мы с вами уже вообще порождение этой социалистической культуры. Хотим мы или не хотим, она в нас живет и существует. Хотя я уже 37 лет, как выехал из России, 38, но все равно я являюсь носителем той культуры. Я в ней вырос, я в 28 лет выехал оттуда, и я чувствую, что во мне это живет. Я по сей день все равно... как бы я ни трансформировался, существую в тех образах, которые я впитал, будучи в Ленинграде в студенческие годы и потом после этого, до выезда из России, из Советского Союза тогда еще. И от этого никуда не уйдешь. Но это была культура искусственная. Она содержала в себе такие... повороты, такие, я бы сказал бы, изменения, такие переломы, построенные на догадках, на всяких извращениях таких, что ли, я не знаю, как назвать, вот слова у меня, может быть, пропали. Это была культура, но культура специфическая настолько, что она не может быть даже передана никому другому. Никто не может ощутить ее тонкости. Она вся была построена на искусственной строе, который создан был вопреки природе человека. И вот те, которые там существовали, они в ней могли существовать. И поэтому не смогли выйти из нее. И поэтому сегодня они стремятся снова в нее. И я понимаю прекрасно этих людей, которые и ностальгируют, и не могут оторваться от тех образов и всего того, что есть. И причем это настолько... культура такая социалистическая, которая поставила нас в какой-то вакуум, в какой-то внутренний баллон, что нам хочется в ней быть. Мы создали для себя какой-то искусственный мир, и хорошо нам в нем в чем-то. Хотя мы понимали, что он неправильный, что он противоестественный, но все-таки он был в чем-то каким-то сказочным. Что-то в нем было такое, что в нормальном мире не существует. И когда мы окунулись в этот нормальный мир, мы увидели, что, в общем-то, мы многое и потеряли тоже. Мы хотим создать этот социализм снова с каким-то человеческим лицом, давайте его подправим и вернем обратно, но подправить его не получается. Но в нем были все-таки интересные элементы такие, что сегодня, к сожалению, этого нет, и я понимаю людей, которые... вспоминают и чем-то в прошлом живут. Я сталкивался с ними тоже по всему миру, и вы тоже, я уверен. Но Каббала вот как раз-таки говорит о таком устройстве общественном, о таких отношениях между людьми, когда пропадают действительно преграды между людьми. У нас в рамках Академии нашей Каббалы, как вы, я вижу, знаете об этом, около 2 миллионов человек по всему миру учатся. Это не учатся, это общество. Причем это общество, которое состоит из... Это немцы, южноамериканцы, это из Африки, австралийцы. Это люди совершенно разные. Это из Аляски, Англия, ну, Америка, Канада уж не говорить, или Израиль, Россия, эти крупные такие у нас блоки. И это люди, которые приподнимаются над своей культурой, сохраняя ее, над своей религией, над всем. И они создают вот эту новую общность, этот новый Вавилон. Причем не в пластом смысле слова, что они не понимают друг друга как бы Вавилон, а наоборот, это объединение. И вот когда мы собираемся вместе, у нас недавно был конгресс, 2500 человек с различных стран собралось, и мы совершенно не чувствовали, было более 50 языков, были синхронные переводы. Даже без синхронных переводов мы не чувствовали отличия. Вот вам там в московской группе расскажут. Это более 50 языков. Мы не понимали откуда, мы понимаем друг друга. вот если бы показать этот пример человечеству сегодня, я думаю, что даже не только те, которые были в той культуре социалистической и ностальгируют по ней, увидели бы, что можно это сделать, а и вообще и остальные. Потому что те же коренные американцы, такие дикие, с Центральной Америки, знаете, такие вот, ну, настоящие такие примитивные. Или из Южной Америки индейцы, или немцы, притом, ну, то есть носители таких разных культур, они вдруг поднимаются, они вдруг объединяются. Для этого не надо какая-то руководящая линия партии правительства. Они понимают, что при этом они обретают совершенно новое ощущение жизни в этом мире. Они приподнимаются над ним. Они начинают ощущать себя вечными. Потому что вот таким образом устроена природа. Она интегральна. И нам сегодня все науки и все наши исследования показывают, что мы взаимосвязаны. Природа, она одна. И мы в ней как одни. Только своим эгоизмом мы отделяемся друг от друга. Мы таким образом раскрываем это взаимодействие прекрасное и находим собеседников, но только среди людей, которые уже разочаровываются в эгоистическом этом развитии и понимают, что надо над ним приподниматься, что для этого эгоизм и создан, чтобы приподняться над ним. И тогда мы обретаем другое состояние существования.
Что будет дальше?
А дальше все человечество в итоге или палкой к счастью, или осознанием того, что иного пути нет, оно достигнет того, что оно снова соберется, как этот древний Вавилон, в связи между собой, когда мы все-таки осознаем, что мы едины, что зависим друг от друга, что мое будущее зависит от каждого из людей, что мы как колесики в одной машине соединены друг с другом, как зубчатые колесики, в одном механизме, что нет разницы совершенно и нет свободы друг от друга, никуда не денешься. Мы видим, как сегодня мы зависим абсолютно друг от друга во всем, в экономике, в культуре, в что бы ни происходило где-то в мире. Вот это все и подталкивает нас к объединению.
Я видел замечательный материал один, который рассказывал, по-моему, про какой-то семинар, который проводили вы в Америке, и там был видеоматериал про индейца. Вот, и меня так поразило это, на самом деле, соответствие тому, что вы говорили, и изображению. Это очень редко бывает, понимаете, когда изобразительный ход соответствует, так сказать, глубине мысли. И я в связи с этим хотел бы вернуться к беседе моего друга Володи Молчанова с вами. Он задал вам вопрос, и вы как-то про него интересно начали отвечать, потом это все дело ушло. Это отношение кабалы и женщины. Вот для меня, это, когда вот вы сейчас рассказали, как это все должно развиваться, там, да, что будет дальше, вот это все понятно. Но каким образом, вот я здесь сейчас пил кофе в ожидании этого телемоста, и вижу, там какой-то график висит, написано «женская группа», она как-то отдельная женская группа. Там, да, вот, ну, вот вы можете мне прояснить, потому что в этой беседе с Володей Молчановым я, к сожалению, не понял. Я понял, что мужчины исчадия зла, и поэтому вы ими занимаетесь очень серьезно. Или я неправильно понял?
Да, конечно, нет. Но мы можем сказать о себе, что мы хуже женщин. Хотя... Да. Но на самом деле женщина все-таки привела нас к этому греху, а не мы сами. Она нас подтолкнула согрешить, как бы по библейскому рассказу. Дело в том, что души, они у каждого разные, конечно, у каждого человека. Но у каждого человека она разная, как наши характеры. А кроме того, они все очень четко различаются, вот просто отрезанной друг от друга женская часть и мужская часть. Женская душа и мужская душа, они настолько противоположны, что это два разных мира. В нашем мире, когда мы общаемся, мы как-то не очень это осознаем. Может даже отчасти быть женщина как друг, хотя это очень редко. Мы понимаем, что это в очень ограниченных каких-то рамках. Все равно природа берет свое, и мы не можем смотреть на, унисексуально как-то так, на все как будто лишено пола. Но в кабале это просто невозможно, потому что если человек доходит до состояния, когда он начинает ощущать, что этот мир ему мал, он его не наполняет, он пустой, он безысходный. И вот это общее такое разочарование затем приводит его к желанию вырваться, приподняться над этим миром. Есть что-то большее, что-то лучшее, но где оно? Как мне его найти? Вот это состояние, когда он схватывает в себе это новое желание, но неосознанное, которое его вот откуда-то изнутри ест и устремляет вперед. Оно, это желание, это зачаток души, который надо развить. И вот это вот желание, оно есть четкого пола, мужского или женского. В женщине оно приобретает абсолютно четкое такое, такую форму, отличную от мужской. И поэтому есть методика отдельное развитие души, вот этого желания к более высшему, к надживотному состоянию у мужчины и у женщины. И в кабале есть эти две разные методики, они исходят из плюса и из минуса Вселенной. Никуда не денешься, мы построены все на двух противоположных силах. И поэтому мужская группа и женская группа, конечно, существуют отдельно в кабале. Потому что мы должны прийти к взаимосвязи, к взаимослиянию, к взаимовключению душевному друг с другом. И когда я нахожусь с женщиной рядом, я не могу находиться на уровне духовного слияния с ней. Я только с мужчинами могу прийти к тому, что мы строим совместное желание и поднимаемся вместе. И женская группа отдельно. А затем, когда мы достигаем уже духовного уровня, когда мы выходим за рамки ощущения нашего мира, когда мы уже начинаем ощущать вокруг нас, вот как вы говорите с индейцем там в американском фильме, когда мы делали, когда мы не ощущаем на поглощении в себя наш мир, а приобретаем свойство отдачи и начинаем ощущать мир таким, какой он вне нас, извне, не возмущая его своими всевозможными желаниями, мыслями, свойствами, воспитанием и всем прочим, тогда, когда мы вышли из себя, тогда мы уже можем контактировать друг с другом над полами. И тогда уже мужская часть и женская часть совмещаются вместе, не включая в себя эти эгоистические всевозможные притяжения, а ради того, чтобы слиться вместе в одном едином таком духовном сосуде. И в этом, когда они сливаются вместе, они и становятся равными Творцу. Они, слово, сливаются, как Ева и Адам, вместе в одно целое, общее, равное Творцу. Вот к этому состоянию мы должны прийти. Поэтому, хотя есть разделение между мужской и женской группой, но это в процессе исправления, в подъеме до определенного уровня.
Но это не является тайной, да, вот существование одной группы и другой методики, они не тайные. Просто они в какой-то момент они совпадают, сходятся вместе, да?
Да.
А здесь это, в принципе, просто общность, да, такая, должна быть отдельная. Да. Тогда вот в одной из ваших книг тоже так интересно, такая интересная фраза. Вы говорите про тетрадь, которую вам ваш учитель передал, и вы говорите, я могу передать только то, что прочитано. И там в другом месте, что невозможно написать то, что устно пересказано. Да, вот здесь противоречия нету, да, этих двух фразах. Вот, но, безусловно, мы знаем исторически, это ясно и понятно, что в основном отношение учитель и ученик – это вербальное отношение, когда учитель в состоянии, так сказать, передать намного большее, нежели это было написано в тексте. А вы бы могли пояснить мне вот эти две ваши фразы более точно?
О, в кабале это целая система взаимодействия, потому что в нашем мире мы общаемся через наши органы чувств, вербально, как вы говорите, письменно, но то, что я хочу вам передать, изначально в вас находится в каком-то виде. То есть я могу в вас нарисовать образ, который существует во мне. Я представляю что-то, и я вам рассказываю, знаешь, это подобно тому-то, тому-то, это похоже на то-то, то-то. Я пользуюсь всевозможными штампами, потому как мы с вами читали, прочувствовали, слышали различные произведения, различные образы, заготовки. В нас внутри это уже есть, это уже наша культура. И поэтому мне легче составлять вас в мозаику своего какого-то образа, который я хочу вас передать. И вы это создаете очень легко, и мы понимаем друг друга, поэтому с полуслова очень просто взаимодействуем. Но в Каббале, когда он тебе рассказывает о более высшей ступени, на которой ты находишься, а разница между ступенями – это совершенно иной мир. Это внутренняя перестройка, такая, как, ну, ты не в состоянии в него вкрутиться. Вот он говорит, а как будто на другой частоте, он проходит сквозь тебя, и вы в разных измерениях. Что же делать? И вот здесь существует состояние, когда техника, когда ты должен себя просто аннулировать, как зародыш в утробе матери. Ты просто, ты-то существуешь, но ты существуешь так, когда ты не мешаешь ему тобой манипулировать. Специально делаешь из себя такого, и тогда он тебя растит. Такое есть взаимодействие. Затем есть взаимодействие большее, которое уже называется не периодом внутриутробного развития, когда ты как бы включаешься в него и аннулируешь себя, а период вскармливания, когда ты уже поглощаешь от него то, что он дает, но более осознанно. На эту тему написаны об этой технике сотни страниц. Есть такая книга «Учение 10 сферот». Это шеститомник такой наш основной по Каббале. Очень сложная книга с графиками, с формулами, и там каждая эта ступень, она описывается. И следующая ступень, это уже ступень взросления, когда ты как взрослый, как, допустим, студент, учишься от преподавателя. Все равно ты себя в чем-то аннулируешь, но в чем-то критикуешь, то есть анализируешь, и уже воспринимаешь... Что я хочу сказать здесь, что общение в Каббале, оно немножко другое, чем в нашей жизни. Оно построено на том, что ты изначально должен приподняться на совсем иной уровень, где у тебя будут мысли другие, другие знания, другие ощущения, все другое. То есть каждый раз ты как бы рождаешься заново на другом уровне. Вот я не могу передать, к сожалению, это...
Нет, почему? Все понятно, просто а сколько этих уровней?
125.
125, да? И ты каждый раз должен быть совершенно новым человеком.
Да.
Ну, даже не человеком, скорее здесь. Если исходить из вашей терминологии, новой душой, новая составная какая-то, да?
Да.
Что-то
да.
составляет... Да. Значит, вот вы когда говорили про некую социалистическую культуру, там, которая имела свои там и положительные, и отрицательные, там, да, вы ее как сравнили с некой сферой такой, да? Не обижая никого, никакие религии, там, да, ни в коем
случае.
Тем не менее, давайте вот мы... Мне так кажется, что вот эта комфортность... Она есть и во всевозможных системах религиозных, они могут быть сектантскими, так сказать, какими угодно там, да? Когда человеку вдруг вот с этим, вот в этой системе координат становится комфортно. Вы сами употребили это слово, когда говорили про социалистические, так сказать, некие наши достижения. Я имею в виду хорошие, в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Вот, и вот если мы рассуждаем про эти религиозные схемы, то каким образом человек может найти точку опоры? Точку опоры для того, чтобы определить, так сказать, вот, что такое хорошо, что такое плохо, извините за детский вопрос.
Не может. Вы видите, что мы каждый раз ошибаемся. В течение всей жизни наш эгоизм является нашим мотором. Он все время развивается. Если бы мы были животными, в животных эгоизм не развивается. Животное, вот как оно... Стало животным там через несколько недель после рождения, так всю жизнь оно свое существует. А человечек развивается. До конца жизни он развивается. До какого-то момента, а потом эгоизм начинает уже падать, обессиленный, в смысле, просто нет сил его дальше развивать. И поэтому из поколения в поколение, и в течение каждого поколения, в течение жизни, человек все время растет. И мы видим, что несмотря на то, что мы растем, мы каждый раз ошибаемся. Весь наш прогресс, весь наш рост, все наше развитие построено только на ошибках. То есть я нахожусь в каком-то состоянии, я желаю чего-то нового. Из того, что у меня возникло новое желание, я хочу его реализовать. Я начинаю его реализовывать, достигаю его, достигаю, ощущаю в нем, в этом новом желании свое новое состояние, достиг чего-то в мире. Прошло некоторое время, я чувствую, что оно меня не наполняет, возникает новое желание и так далее. И каждый раз мы находимся в каком-то состоянии до тех пор, пока мы не ощущаем его ущербность. Не можем в нем больше существовать и должны выйти из него и развиваться дальше. Но этот метод, он в итоге вот сегодня себя уже исчерпывает. Потому что мы видим, что сегодня нам уже не хочется идти дальше. Мы видим, что ну и в следующий раз я споткнусь, и в следующий раз будет плохо, и следующий. Человек просто уже поднимает руки. Он уже не хочет этих ударов, разочарований. Хотя закрыть глаза, забыться, взять какой-то наркотик, и что будет, то будет. Так вот, здесь и Каббала и говорит, что развиваться надо не так. Надо открыть для себя следующее состояние заранее. Правильное состояние. Раскрыть для себя высший мир. К чему нас толкают, но не туда мы идем. Мы идем, развивая свой эгоизм, и в итоге приходим к самоуничтожению, к самоопустошению. Нам надо развиваться над ним. Над ним – это когда, соединяясь между собой, мы этим начнем ощущать общность нашу, всю природу. На самом деле мы приходим к природе. Творец и природа – это одно и то же, согласно Каббале. То есть, или мы говорим «творец» на иврите, или «природа» – это одни и те же слова. То есть, законы природы или желания Творца, программа творения или программа природы – это одно и то же. Так вот, нам надо приподняться над нашим уровнем маленьким и соединиться с природой, больше ничего. Вот этой глобальной природой, этим общим законом развития. Тогда мы почувствуем эту гармонию. Мы чувствуем сегодня свое состояние, когда мы противоположны природе. Поэтому нам плохо. Давайте мы почувствуем ее саму. Для этого нам надо уподобиться ей. Природа вся построена на сочетании, на поддержке, на взаимном влиянии, на взаимном соединении между собой. Поэтому социализм нес какие-то вот такие элементы, хотя они были изначально под давлением, с террором, с чем угодно, но где-то вначале было какое-то зерно маленькое, и поэтому захватывало. А, конечно, в итоге мы увидели оно, потому как не ставило перед собой настоящую цель, то упало и поразило само себя еще хуже, чем все остальные формации. Но вот если бы мы достигли хоть какого-то маленького понимания того, что природа нам приготовила, из этого осознания сегодняшнего отрешенного, этого плохого состояния, посмотреть на обратное, мы бы увидели свое будущее просто прекрасным. Потому что действительно, здесь маленький шаг есть. Это всего лишь психологическое, психологическое действие, изменение, которое мы должны в себе сделать, и сразу же мы почувствуем себя интегрально связанными со всей природой, и вы будете чувствовать себя совершенными, вечными, как сама природа, вечными. То есть вы уже не будете отождествлять себя с телом. Тело может умереть, хоть через минуту, а я вышел из него, я ощущаю природу вне себя. И поэтому я смотрю на это тело, как на что-то животное рядом со мной, потому что мое «я» уже существует вне его.
Я очень понимаю, я очень хорошо вас понял с точки зрения вот этой усталости, когда человек, нормальный человек, делает какие-то шаги, что-то ищет, и потом
опять натыкается на какие-то свои ошибки. Мне тоже задавали часто вопрос, я когда-то был депутатом Верховного Совета 93-го года, который пух-пух-пух, вот, ему сделали, и мне задают вопрос, а вот вы там думали, вы были таким, а сейчас вы изменились. Я говорю, ну, естественно, я стал мудер. Вот, ну, это, конечно, шутка. Конечно, просто у меня больше возникло какого-то больше опыта. И, конечно, я меняю свои точки зрения. Но с точки зрения усталости, вот мне кажется, то, что произойдет через несколько дней, а это будет 2 числа, 2 марта, накануне замечательного праздника, вот, женского, а произойдет у нас контрольный выстрел в голову нации. Там, да? Потому что мы прекрасно понимаем, кто будет ее руководить, кому она будет теперь сдана уже не в аренду, а в субаренду, еще на 8 лет. Вот. И люди, как, ну, к сожалению, я другого не нахожу термина, как уставшее вот, действительно это стадо, оно пройдет и проголосует так, как хотят люди, которые сейчас телевидением зомбируют его, что оно так должно сделать. Я в данной ситуации, когда начал разговор с вами, я начал немножко его от себя. Я больше, вы говорите про единение людей, там, да, а я про отшельника, путь монаха, будем так говорить. Конечно, это не так, вот, но тем не менее, там, да, я в большей степени пытаюсь, как такая московская шпана по происхождению, в своей скорлупе, так сказать, да, сам у себя внутри решать вопросы, потому что я никого не заложил никогда в жизни, я никому ничего не старался сделать плохо там, да, вот, но вокруг меня, мне кажется, что происходит какая-то неправда, и поэтому я не участвую в этом, ну, как Солженицын говорил, не участвовать во лжи. Угу. Вы, тем не менее, все равно говорите про некое единение людей, которые все вместе только могут что-то сделать, какой-то качественный рывок дальше. Это возможно только вот вместе. Одному это невозможно сделать. Это мне важно. Это мне важно вот Саше. Саше, мне вот здесь. Сегодня это важно от вас услышать.
Невозможно. Мы сегодня пришли к такому состоянию в мире, что или мы приводим себя к огромным страданиям, согласно Кабале, может быть, еще третья и даже четвертая мировая война, причем это предсказано заранее, когда все остальные уже сбылись, и мы видим, каким четким, вообще потрясающе четким этим прогнозом они нас снабдили, древние каббалисты. Но в то же время мы можем изменить это состояние. То есть мы должны достичь определенной цели. Или страданиями, или осознанием того, что все равно ее надо достичь. Приподнимаясь над своим эгоизмом. Страдания нас могут заставить приподняться над эгоизмом. Мы знаем, как в страданиях человек способен аннулировать себя, соединиться с другими, ощутить других, чужую боль, как свою. Или мы можем это сделать из хорошего состояния, даже не входя в страдания. Я абсолютно уверен, что... Да неважно, кто придет к власти, хотя ясно уже, кто придет. И неважно, кто там в Америке придет к власти, и вообще везде сейчас все так меняется. Это не имеет значения. Мы должны попробовать объяснить людям в разных системах существующих, что объединение, независимо от власти, ну, ее, пускай занимаются своими делами, качают деньги там, а все равно ничего они... Ну, занимаются, власть занимается сама собой. А нам надо сделать так, чтобы воспитать людей. Нам надо показать им, что для хорошего будущего власть тебе не мешает даже. У тебя есть все в своих руках. Нам надо самим себя сблизить. Нам надо доказать, объяснить друг другу, что только на объединении может быть построена хорошая наша жизнь. То есть сегодня люди даже рожать не хотят. Мы уже первое поколение, которое уже не думает о том, что детям будет лучше, чем нам. Это просто ужасно. Всегда мы думали, ну, нам плохо будет лучше детям. А сегодня нет. Сегодня мы уже даже уверены в обратном. Детям лучше не будет. И я это слышу во всех странах, от миллионов людей. Поэтому Я не считаю, что вообще политика и выборы, деньги, вот эти все системы, которые алчно так себе загребают богатство, власть, знатность, они вообще по-настоящему не способны помешать, если мы будем заниматься именно воспитанием. И постепенно воспитывать людей, просто просвещать, что единение, оно подобно закону природы и поэтому принесет нам счастье. А те, кто борется за власть, я еще никогда не видел, что люди, которые пришли бы к власти, они были бы лучше тех, которые были бы до них. Они всегда являются порождением своего поколения, то есть еще более возросшего эгоизма. И они лучше не будут. Хотя вам кажется, что вот если бы тот пришел или тот, вот я, честное слово, я уверен, что это не поможет. И даже не надо в эту сторону смотреть и заниматься. Вот вы меня извините, это, конечно, моя точка зрения. Я понимаю, что вы внутри политики, что вы внутри общественной работы, деятельности. Но я лично вот на эту сторону даже не смотрю. Согласно Каббале, сказано, что сердца властителей этого мира находятся в руках природы, в руках Творца. Они не вольны сами по себе. Они являются лишь марионетками и выполняют этот высший закон злого развития общества. Пока общество изнутри себя само не созреет, и независимо от этих злых, алчных правителей, соединиться между собой. На совсем другом уровне, совсем в другом разрезе. То есть правители, они вот в таком разрезе. Деньги, власть. А общество совсем в другом разрезе. В объединении между собой. Вот в это нам надо идти. Вы знаете, ну, я бы не сказал просвещенцами в народ, но где-то вот в этом я вижу в этом спасение.
Я задавал вам вопросы, на самом деле, ну, вы так сказали, что я там в политике, там, то, вот, я был, конечно, там, вот, и меня это интересовало когда-то, и поэтому я, естественно, я задаю вопрос, потому что я болею судьбой своей страны, ну, и потом фамилия у меня такая, к сожалению, она сама за себя многое что там говорит, и я должен ее как бы исполнять, и вы помните, был, даже, был такой же проект, который назывался «Политбюро», вот, и там заставка была, и Кремль перечеркивался. Я могу подтвердить, конечно, что ваши слова, что тот человек, который достиг власти, а среди моих знакомых есть такие люди, которые сидят на высоких, счастливых людей нет. Я могу сказать еще одно, что среди моего близкого окружения, многих близких мне людей, много миллионеров, они заработали деньги, но счастье им эти деньги не принесли. Я поэтому сегодня, беседуя с вами, я эгоистически настроенный журналист. Потому что я эгоист. Я пытаюсь выяснить для себя, что мне делать дальше. Понимаете? Завершив этот этап своей жизни, политической жизни. Потому что дальше мне там делать нечего. Именно поэтому я и говорю, что я перестал смотреть телевизор. Я имею в виду информационные программы. Там какие-то есть фильмы. И мне мои коллеги приносят посмотреть на DVD, чтобы я был просто в курсе хотя бы. Да, и свою точку зрения высказал. Там, да, поскольку я 30 лет этой профессии отдал. Вот, поэтому я эгоистически немножко к вам подошел. Я выяснял для себя важные вещи. Потому что для меня важно подвести черту. Вот, ту черту, которая, вот я повторюсь, там, она будет, конечно, подтверждена 2 марта, там, да, вот, и наша страна в определенный момент с точки зрения развития гражданского общества зависнет еще немножко. Но вот каким образом объединяться, вот это я пытаюсь для себя выяснить. И пока я не нахожу этого ответа на ваш вопрос, я пока в скорлупе эгоистической.
Я встречался где-то 5 лет назад, я думаю, с одним из советников Владимира Путина. На несколько минут. Хотел объяснить ему, что такое Каббала, о чем она вообще говорит. Я ему сказал, что не надо ничего, вам ничего не поможет. Вам поможет единственное, что образование. Народ надо воспитывать, больше ничего. Вкладывайте в образование. Не в образование научно-техническое, готовить там каких-то слесарей после института, а образование вы должны поднять человека. Вы должны показать ему перспективу развития общества, его самого. Вы должны приподнять людей над их образом жизни. Вы должны показать им, что природа интегральна, что они должны быть вместе с природой. Мы против природы идем, мы как маленькие дети, которые хотят якобы что-то повернуть против. Не поможет. Природа все равно нас повернет силой обратно. Вся наша жизнь, страдания все наши, это потому, что мы хотим изувечить природу, сделать так, как мы хотим, а не так, как она. Давайте будем делать, как она, изучим ее закон, самое главное, это интегральный закон всеобщей связи, отдачи, любви. Об этом нам говорит даже каждое, да наше тело об этом говорит. Каждая клетка нашего тела, она знает о том, как функционирует все тело. Если бы она этого не знала, она бы стала раковой клеткой. И начала бы пожирать вокруг себя все, в итоге бы сама умерла. Мы построены мы же существуем в полностью интегральном мире, где каждая часть зависит от других. Объясните это народу, начните показывать ему это из науки, из всего того, что мы видим из нашего мира, раскрываем из нашего мира. И приподнимите народ до такого состояния, когда это станет народ, общность. Вот тогда вы привлечете на себя силы природы, огромнейшие силы природы, которые стоят за соединением между собой. Положительные силы. Они сделают вам все. Они создадут совершенно иную обстановку в стране. Они создадут такое общество, к которому потянется вообще, весь мир потянется к нему. Причем это в русском характере. Существует уже, это не англосаксон какой-то, или индейцы, или даже китайцы. В русском характере эта общность существует природная, эта тяга к этому существует изнутри. Это так просто и легко преподнести и преподать народу, и не надо его убеждать в этом. Ни в коем случае насилия в духовном нет. А показать, что это является самым гармоничным существованием. Причем без всевозможных экивоков в прошлое. Ну и что он мне сказал? Он говорит, если бы ты мне сказал, сколько надо денег, и сколько надо на это сил, так сказать, то есть внешних, власть, деньги, то этими понятиями я могу оперировать. Сколько-то там армии, сколько-то миллионов рублей. И таким образом я знаю, как решить проблему. Ты ставишь передо мной проблему. Человек очень умный, кстати говоря. И он тонкий, глубокий. Он говорит, ты ставишь передо мной проблему, которую правительство и вообще никто не может решить. Это вообще не находится в рамках, это не в плоскости наших решений. У нас решения только силовые. Деньгами и армией. Ну, армия, там, КГБ, там, ФСБ, это не знаю как. Вот это проблема. Поэтому я считаю, что надо оставить в стороне все правительства и заниматься именно объяснением, просвещением народа.
А возможно ли это объяснять детям?
На сегодняшний день, конечно, да. Потому что...
Какого возраста?
Всем. В рамках наших ноги... В рамках наших занятий в мире есть дети с пятилетнего возраста, которые воспринимают это абсолютно естественно. Но мы им не рассказываем это как сказку, как ложь. Люди пожилого возраста, причем разные национальности, вероисповедания, пол, все что угодно. И, то есть не передать даже насколько, потому что сегодня человечество уже пришло к тому, что оно находится в безысходном состоянии. Все эти удары, они возникают именно как следствие нашего неравновесия с природой. А здесь вы восстанавливаете это равновесие и начинаете получать от природы уровень ее существования, вечный, совершенный.
А можно ли сказать, что школа, любая школа, там будь она советская, российская, американская, французская, она ребенка вводит в некие ложные системы координат, вот, и с которыми вам впоследствии потом приходится бороться?
Школа, она вообще ничего не делает. Школа, она дает знания. Некоторые знания такие для того, чтобы как-то ориентироваться в жизни. Но она же не строит человека, она же его не лепит. Человек приходит в школу, маленький ребенок, наивный, готовый все воспринять, впитать. Что они ему дают? И это та же проблема везде, во всех странах мира. Потому что у воспитателей, на самом деле, они не воспитатели. Они просто учителя. Они его учат таблицу умножения, такая-то литература, то-то, то-то, отметочка, галочка и все. Они ничего не могут другого сделать, потому что они сами-то не воспитаны. А кто их воспитывал? Дело в том, что мы не знаем, как слепить этого человека, и вообще какой это образ должен быть. Мы не знаем. Каббала предлагает это. Она говорит, возьми пример с природы. Человек должен быть гармоничным элементом природы. Вот смотри, какой он. И в соответствии с этим создай его таким, помоги ему таким быть. По крайней мере, таким образом ты сделаешь его самым счастливым. Да и когда мы воспитываем своих детей, мы что им говорим? Не будь сильным, не надо тебе ничего, попробуй удовлетвориться обычным, нормальным, спокойным, не вылезай, не задевай никого, не делай ничего, никакого, никому зла. Мы понимаем, что при этом мы гарантируем ребенку наибольшую безопасность. Если он не будет задираться, не будет лезть вперед, он не будет рвать все, он не будет нападать на других. Почему мы от себя так не требуем? Почему мы не хотим быть такими? Да если бы мы на самом деле даже так воспитывали детей, у нас бы следующее поколение было бы уже хорошим. Одно поколение нам только надо вырастить в правильном, и после этого все пойдут уже нормальными. Вот только себя нам надо один раз изменить.
Вы имеете в виду один раз из этих 125?
Да. На первую ступеньку, если бы мы только подсмотрели, а что на самом деле существует в этой истинной природе, где все взаимосвязано, где все гармонично, где вечно, поэтому она вечно и существует. Потому что все проходит через всех. Я не вбираю в себя во зло остальным, а все проходит и через меня, и к остальным. И поэтому вечность проходит через меня. Я ощущаю себя существующим вместе со всеми. Это ощущение, на самом деле, которое приподнимает человека над нашим существованием. Вот вы говорите, этот рассказ про индейца, как он там видел совершенно другие образы, другой мир. Это то, что открывается человеку, когда он начинает ощущать вне себя природу. Он начинает видеть, а что на самом деле вокруг нас существует. Не через 5 органов чувств, а вне их. Эти наши 5 органов чувств, они умирают вместе с телом, и больше ничего с ними не остается. Но природа-то, она совсем иная. Это мы получаем через маленькие диапазоны наших ощущений, только от нее какие-то маленькие толики впечатлений. А тут можно выйти за эти 5 органов и начать ее ощущать, какая она сама по себе. Это называется высший мир. Если дать человеку только понять, что же его там ждет, то я думаю, что, по крайней мере, мы видим, что это действует.
Понятно. Ну, и на самом деле, я все свои эгоистические вопросы исчерпал, которые у меня были на сегодняшний день к вам. Вот, потому что я последний месяц только и занимаюсь тем, что изучаю ваши книжки. Вот, и смотрю диски, ну и, естественно, сайт, который существует, Каббала, Академия Каббалы, вот, и Каббала ТВ. Вот, и я очень многое для себя узнал, и я прошу прощения, что сегодня, может быть, это не будет интересно для других людей, но я в большей степени пытался выяснить личные свои вопросы. Я был эгоистом. Вы меня за это извините, ради Бога. Простите, вот, я буду лучше. В следующий раз.
Александр, я с удовольствием буду с вами еще встречаться. Я думаю, что вы сможете посоветовать с вашей огромной практикой и опытом, есть ли все-таки возможность действительно подойти к простому человеку через какие-то каналы связи, информационные, средства массовой информации. Как можно показать людям, что на самом деле счастье, оно вот зависит от тебя, и оно вот рядом с тобой. Не обращай внимания ни на что. Не пытайся изменить что-то вне себя. Если ты изменишься, ты при этом почувствуешь, что меняется мир. И если ты поможешь это другому рядом с собой, то ты увидишь, что вообще все меняется. И таким образом мы нашими мыслями, чаяниями, мы изменим в том числе и даже тех, которые пытаются нас под себя прогнуть. И не будем ждать выборов, а мы сделаем так, чтобы они выбрались по-другому. Удачи вам, большое спасибо.
Спасибо вам.
До встречи.
Спасибо, всего доброго.
Может быть, у вас будет при случае какая-то оказия побывать у нас здесь. С удовольствием примем вас, вы увидите наш центр, где мы работаем, существуем. Я вас приглашаю.
Спасибо. А все, что касается телевидения, то мой весь 30-летний опыт работы на телевидении, пожалуйста, я всегда готов им поделиться, при том, что, конечно, бесплатно, естественно. Вот, потому что я не занимаюсь там, я иногда веду какие-то мастер-классы, но это очень редко. А так я всегда с большим удовольствием всем все рассказываю, показываю и объясняю, как это сделать так, чтобы это было доступно и понятно человеку. Спасибо.
Спасибо вам. До встречи.
До встречи.